Ну там все в шоке были, в общем-то. Мне смешно стало, что за функция. Уже, может быть, я при смерти был. У меня щеки набиты печеньем. Да, всю одну печеньку, конечно. Мы обычные люди из простой семьи, у нас никогда в жизни не было таких разнословных денег.
Здравствуйте, с вами «Жизнь продолжается», первый подкаст фонда «Адвита», и я его ведущая София Баркова, координатор фонда, психолог. Наши гости не понаслышке знают, каково, когда рак – это не про кого-то там в интернете. Они пережили онкологическое заболевание или сопровождали близких в борьбе за жизнь и могут из глубины собственного опыта сказать «Жизнь продолжается». В феврале мы поговорили с Олегом Криволаповым, а на днях снова созвонились с ним, чтобы он рассказал, как изменилась его жизнь за последние несколько месяцев и как на нее влияет коронавирус. Спойлер, не очень сильно. Олегу было 17, он жил в Нововоронеже, и совершенно неожиданно он узнал, что болен острым лимфобластным лейкозом. Около года он проходил лечение в Воронеже, потом приехал в Петербург, где перенес пересадку костного мозга. Сейчас уже прошло 5 лет с момента трансплантации. Послушаем, как сам Олег рассказывает о своей жизни. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, спасибо вам большое, что вы согласились со мной поговорить. Получается, когда вся эта история началась с болезнью?
Началась она в 2014 году летом. Отучился я 2 курса в колледже. Пошло к тому, что я хотел пройти ГТО и пойти в армию после колледжа. То есть у меня были перспективы такие, и отец там вот хотел мне помочь в этом. То есть я к такому чему-то, такому опасному, я ни к чему не шел. Закончил сессию, все хорошо было, но на лимфоузлах были какие-то образования. Я у родителей подходил, спрашивал, маме моей было это знакомо, типа как, ну, простудился ты, давай, закрывай сессию и будем лечиться. Я закрыл сессию, все в порядке. На следующий день я еле просыпаюсь, у меня непонятный сыпь на ногах. И я лежу на диване перед телевизором, у меня ни с того ни с сего кровь из носа пошла. Мы кровь не могли остановить, наверное, 3 часа. Чувствовал я себя как обычно, ну, что-то кровь у меня так шла из носа. Я этого не понимал, никто не понимал, но мы остановили.
Это вам, получается, было 18 лет?
Это было мне 17 лет. У меня жуткая ангина началась. Вызвали врача. Врач сказал ложиться в инфекционное отделение. Ну, на ангину будем капаться. Как сказать, недельку полежать, и все нормально якобы будет. Ну, хорошо. 1 июля, по-моему, лег в больницу в Нововоронеже.
Вас положили в инфекционное.
Думали, что это просто гнойная ангина. Анализы сначала в порядке были. 3 дня кололи меня, ангина проходила, мне становилось легче. Глотать, пить, есть, все хорошо было. Но жуткая усталость была. Меня где-то на час хватило, и я спал. Зав. Отделение пришла и сказала, что надо сделать снимки, КТ сделать легких. Я говорю, я так-то прокапался и укол сделал. Я сейчас, если встану, я упаду. Она, ничего страшного, все равно давай, мы тебя на руки еще схватим. Ну, дело ваше, давайте попробуем, да. Я оделся, все как надо, вышел в другое отделение, зашел в лифт, и я вот потерял сознание.
Вы один в лифте были?
Я с 3 медсестрами был. Они меня все 3 держали, получается. Посадили в кресло-каталку в эту... И довели до кабинета, где КТ делают. В итоге они это КТ сделали. Я просыпаюсь, зав. Отделение пришла, еще 2 врача пришли и сказали, что у тебя подозрение на онкологию. Меня по скорой помощи отвезли в Воронеж.
Это уже сколько вы лечились от гнойной ангины?
Где-то 1,5 недели.
1,5 недели вас лечили от гнойной ангины, заподозрили, что возможно онкология, и повезли вас в Воронеж.
Да. Анализы сначала в порядке были. Они там и к лору меня водили. Лор ничего не увидел. Меня по скорой привезли в отделение с онкобольными. Промолчали, ничего не сказали, отвели в кабинет, чтобы сделать пункцию. До этого я ничего не понимал, не соображал, мне было смешно.
А когда сказали, что вот подозрение на онкологию, то как это было?
Знаете, такое удивление было. Я говорю, а куда вы меня отвели, куда-то положили, вы мне ничего не сказали. Да мы тебе будем пункцию брать.
Сказали пункцию, это было понятно вообще? Или вам объяснили, что это будет?
Нет, вообще непонятно, мне смешно стало, что за пункция. Вот эту иглу специально для пункции мне в грудь как ударили, можно сказать. Ну там, да, надо было с усилием, не до шуток уже стало. Для меня это все было шоком.
Вы это все видели?
Да, да, да. Они стояли со студентами.
Обезболивание какое-то было?
В грудь, насколько мне известно, без обезболивания какого-либо дела.
Понятно, что шок, вы не были к этому готовы, а вот именно физическая боль.
Ну, можно сказать, это как, знаете, как в детстве укол в попу делают, только больнее. Мне ватку приложили, все, пластырь заклеили. Я иду в ординаторскую, где все врачи сидят. Я ждал специально отца, потому что я думал, ну, что делать, либо назад меня на Воронежку везут, либо меня куда-то положат, конкретно именно в это отделение. Отец отпросился, чтобы все узнать, что себе снова Воронеж, да поскорее. Мне не стали ничего рассказывать. Я ждал отца, отец открывает дверь, и он вообще в слезах на меня смотрит, там что-то за голову меня гладит. Я говорю, да в чем проблема, что случилось? Сказали, вот подозрение на лейкемию, либо лейкоз у тебя. Ну, надо узнать конкретно, что за диагноз. Я так, в принципе, не паниковал, мне просто надо было все, чтобы для меня все ясно стало.
Было совершенно непонятно, что происходит, что будет дальше, и даже врачи сами не понимали еще в тот момент.
Не могли точно сказать, что за диагноз такой. Через пару часов пришел врач и сказал, что так как у меня показатели очень маленькие, нужна плазма.
Да у вас уже на тот момент показатели крови упали.
Да, 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 да. Я уже, можно сказать, я при смерти был. Мне нужна срочно кровь. Собирай людей, чтобы тебе дальше вливали плазму. А сколько людей? Но она сказала, чем больше, тем лучше. Я сначала же позвонил матери. Она была на работе. Мама сказать ничего нормально не могла, она в шоке была. Она вообще мне сказала, сейчас подожди, я приду в себя, мы обсудим все. Я не стал терять время, я позвонил своему двоюродному брату с села Костенок. Брат мне сказал, без проблем, всех подниму на уши, все помогут тебе, не переживай, все нормально будет. Ну там все в шоке были, в общем-то. Вся родня, все друзья. Где-то через 3 дня мы набрали в районе 18 человек. Каких-то ребят не пустили, но все равно набрали мы людей достаточно. Она как бы не редкая кровь считалась у нас в Воронежской области, и не было проблем с этим.
К этому моменту уже диагноз был или пока еще было только ясно, что кровь нужна?
По-моему, в течение недели они уже выяснили, что за диагноз. Приехала мама в выходные после работы. И ей рассказали, что у меня острый лимфобластный лейкоз на PH 190 поражение на генетическом уровне, он острой формы, есть шансы, может быть, и без пересадки все сделать, то есть пройти курс химиотерапии. Сначала так они говорили, и таблетки прописали, лошадиные дозы прям. Я название этих таблеток не помню, но напомню их, конечно, на вкус, и как я после них, конечно, себя чувствовал.
И как вы себя чувствовали?
Да кому это понравится, химиотерапия это? Тошнило, состояние было непонятное, чувство агрессии было. Помню, злился очень, у меня тело горело, жарко очень было, невыносимо было просто. Потом начали волосы сыпаться. После плазмы тромбоцитов мне становилось намного лучше. Я лежал, приезжала мама моя с отцом, отправляли костный мозг в Москву, смотрели на наличие бластов, было полным-полно.
Бластов было очень много.
Да, да, да. Отправляли все костный мозг в Москву, в некоторые случаи и не получалось, либо из-за температуры не успевали отправить вовремя, и все переделывали. Июль. В середине августа меня уже отпустили домой ненадолго. Максимум неделю давали специально, чтобы катетер не потерять. Я получал вот химиотерапию, мне делали до октября.
То таблетки, то внутривенную.
Да, 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 да. И таблетки были. В сентябре уже поменьше было химиотерапии. Я уже по большей части принимал таблетки.
А плазму, вот тромбоциты, лили, все
это? Осенью, именно где-то в районе сентября-октября уже прекратили.
Уже не нужно было, уже более-менее была кровь.
Да, уже не нужно. Они сказали продолжать пить таблетки. В плане крови было все в порядке. Не все хорошо было именно конкретно в костном мозге. Врачи сказали все-таки все равно обратиться в Москву или в Питер. Мы в итоге в Питер обратились. Имени Горбачева институт был. И нам сказали, да, без проблем, присылайте эпикризы. И мы рассмотрим это в течение 2 недель. При первом звонке отношения вообще просто вот прям поразило. И сразу в Питер отослали все документы зав. Отделению. С матерью она поговорила, что да, приезжайте, с вами поговорит врач, и все вам объяснит и расскажет.
И как вот вы в этот момент себя чувствовали, вот когда вас отпустили? Ну, вы понимаете, что впереди Питер и какое-то еще непонятное лечение.
Чувствовал себя вполне хорошо. Я тогда и права успел получить.
Вот в этот момент.
Да. Я уже, знаете, как уже должен был сдать теоретический экзамен. И в тот момент я и заболел. Инструктор мне пошел навстречу и сказал, как будет возможность, как будет все сдавать экзамены, и ты приходи. Я, естественно, обсудил с врачом. Она меня отпустила, я получил права. И дальше по осени я и сам мог на машине доехать и обратно домой. 4 стены эти в плитках, ну просто вообще уже во сне снились. Это невыносимо было. Просто хотелось домой. Где-то в конце октября у родителей была возможность поехать в Питер. Мы приехали, мы им показали эпикризы и какие там были методы лечения. Она все одобрила, сказала, что они все делали правильно у нас в Воронеже. То есть они предлагали и дальше это все делать. И нам сказали, если что-то изменится, то к нам приезжать.
А про трансплантацию что сказали?
Они предложили дать костный мозг у них в Питере. Это было утро, и они сказали, и я попал в то время, когда все люди сдавали костный мозг. Мы все согласились, естественно, если надо, туда пусть они посмотрят. Прошло около 10 дней, как мы уехали из Питера в Воронеж назад домой. Получили ответ из Питера, произошло нарушение опять. Поломка вот эта P90, 190. Таблетки уже не помогали.
Нашли вот эту генетическую поломку снова.
Да, да, она произошла после всех, да, вот этих лечений в Воронеже.
То есть в Воронеже вас уже вывели в ремиссию?
Да, да,
но
да.
Но вот
да,
по
да.
этой пункции стало ясно, что вернулась генетическая поломка.
Поломка, да. Если ничего не делать, ну, естественно, будет опять все начинаться. И опять лежать в больнице месяцами. Мы опять поехали в Питер. Мы решили в первую очередь попробовать сестру. Ей было в то время 11 лет. Какие пробирки сдать, сдали.
Ее тоже возили в Питер.
Да, да, да. Мы все с семьей сюда ездили.
А как она отнеслась к возможности сдать костный мозг?
Как, ну... Да не плакала, ничего не говорила такого, что я боюсь или что-то еще.
Как-то готова была вам помочь.
Да, готова была, да. Мы думали, реально сестра поможет. Ну, оказывается, нет. Никак не шло, чтобы пересадить в нее костный мозг.
Совместимость с сестрой оказалась совсем недостаточной.
Нам сказали принимать другие таблетки с Прайсел. Они стоили очень бешеных денег, чтобы все остановить, весь процесс, чтобы никаких ухудшений не было. Мы решили первый месяц взять из своего кармана.
Чтобы не откладывать лечение.
Чтобы не произошло каких-то проблем.
Уже было ясно, что нужна пересадка. Но было пока непонятно откуда, от кого, раз сестра не подошла.
Вот-вот, мы, получается, про таблетки все узнали. Врач маме моей объяснила, что обратиться в регистр к донору надо. Какая сумма нужна, что, сколько это все стоит.
А какая на тот момент была сумма нужна, чтобы поиск донора начали вот в регистре в зарубежном?
Первоначально была сумма 6000 евро. С отцом, помню, без матери, без сестры поехали в Питер, чтобы пойти в этот регистр. Мы подписали все документы, какие требовались, да, то есть я сдал все анализы, чтобы найти похожего донора на меня. Папа обратился со своей работы в Нововоронежскую атомную станцию и объяснил всю ситуацию. Было собрание в Москве, и там остались неравнодушными, выделили ту сумму, какая мне нужна. В общем, мы посчитали, что понадобилось где-то около 3 миллионов рублей. Так что огромное спасибо этой Воронежской атомной станции. Естественно, и маме. У мамы знакомая есть, сделала общий, можно сказать, чат на счет, передавали суммы. То, что мама собрала, эти деньги нам понадобились на жилье. Папа же, естественно, все эти деньги, какие получил, перевел в евро. И мы еще раз поехали в Питер и дали ту сумму денег, какая понадобилась.
А в Адвиту когда, получается, вы обратились?
В Адвиту мы обратились, да, как нам понадобилась вот эта сумма 6 тысяч евро. Потому что мы не знали, как нам, откуда эту всю сумму взять. Мы хотели все имущество, какое у нас есть, распродать. Мы уже согласны были у дырявого корыта уже сидеть. Мы обычные люди из простой семьи, у нас, к сожалению, никогда в жизни не было таких, да, баснословных денег. Я был под наблюдением в Воронеже. Мы получили ответ в районе апреля. Донор есть, он согласен, и предварительную дату согласовывали с врачом.
А что вы почувствовали, когда вот вы получили звонок? Все, донор есть? пересадка будет в ближайшее время.
Естественно, радость была. Не надо таблетки пить, потому что от них невыносимо. И поведение как-то мое менялось. И с родителями ругался. Что только не было. Каких только приключений не было. Конкретно по моему настроению.
А что за приключения?
Ну, эмоциональные больше всего были.
Вот такая вот гневливость?
Да, да, да. Ну, может, это как-то со страхом было связано.
Было страшно и непонятно вообще, что ждет.
Непонятно, что как дальше будет. В какой-то степени даже где-то я и смирился, что будет и будет, да и будет. Что если не суждено, значит нет.
И о смерти тоже думали в это время.
Да, да, да. Тем более, где же нам такие деньги достать? Я уже был вообще, мне как-то и в какой-то степени все равно было.
Такая безнадежность и апатия.
Да, вот как-то вот такое вот было. После того, как мы все узнали, что где-то в мае месяце уже будет пересадка костного мозга, мы нашли жилье в апреле месяце, мы приехали своим ходом. Я был на 90-м стационаре, какие-то процедуры у меня были. Мне поставили катетер. Ощущения с катетером были весьма неприятные. Меня перевели на 9-й этаж. Это как раз вот то отделение, где делают всю пересадку костного мозга.
Уже положили вас в больницу.
Да-да-да. Нам объяснили весь процесс пересадки. Сначала неделю из тебя, ну, скажем так, я по-своему скажу, все вычищают. Весь старый иммунитет просто убивают. Все для того, чтобы у тебя начался ноль день. Едет курьер, забирает костный мозг, которого взяли у донора, приезжает, выдает пакетик с костным мозгом и мне вливают.
А день ноль, это получается когда?
День ноль, это когда уже пересадка произошла. Был у меня донор немец, 2 метра высотой, 95 килограмм. И, как сказали, это хорошо, потому что с него чем больше весом сам донор, тем больше с него можно было взять костный мозг.
Вам сказали страну донора, его пол, рост и вес.
Да, ну, а все остальное это конфиденциально. Ощущения были, ну, как и в Воронеже, химиотерапия, постоянные таблетки, уколы вот эти все, диета была сразу же.
А как сама пересадка проходила?
Уже май начался, как раз-таки в мае вот ноль день пошел. Даже 29 апреля, по-моему, как уже все известно, что все контейнер привезли. Другие врачи приходили с контейнером, представились, вы такой-то, ну, Олег Криволапов, да, ну вот смотрите, вот ваш контейнер, да, я вижу, говорил, кто вливал, мне будет вкус томата, запах томата такого. Когда вливали, я ничего не ощущал, ничего не почувствовал вообще. Но все медсестры приходили, говорили, что за запах томата такой. Как все влили, первое ощущение никакие я не ощутил вообще. И на следующий день чувство слабости было, язвы во рту. Естественно, все показатели были на нулях.
Показатели крови упали, и на этом фоне мукозит, язвочки во рту. Есть вообще можно было?
Можно сказать, это как грудничку все вот мне давали. А именно фрутоняне, компоты были, вот эти все в баночках, пюрешки, вот эти были без сахара.
Потому что жевать было невозможно, во рту болело. Да,
да, то, что еще вдобавок мукозит этот был, было очень жестко. Мама супы приносила, тоже без соли, и я ел с помощью трубочки.
Как это было вот эти первые дни после пересадки?
Ну, было все невыносимо, я так скажу. Терпел, что поделать. Отвратительно, боль, состояние тошноты вот это было. То есть какая-то вот, знаете, ну то, что это не я вообще как будто был, да, вот. Но это приживание было, я это точно понимал. Состояние не поймешь вообще. Все врачи говорили, что это стадия приживания, и это нормально. Неделя, наверное, прошла, я просто пролежал, а помню, потом мне на следующей неделе сказали, ты там вставай, на велосипед садись. У них там тренажерный велосипед был в отделении, я на велосипед садился, крутил педали. В какой-то степени, так как у меня не было показателей, я и ленился. Мама приходила, я злился на нее, то, что я не хотел вставать. Она ходила к врачу, а врач вообще наоборот говорит, пусть он там не ленится, встает и крутит педаль.
То есть было такое состояние, что хотелось лежать и не двигаться, и бесило, что требует, чтобы вы вставали, чтобы вы педали крутили.
Да, да, было такое, да.
Это было какое-то внутреннее решение или просто все уже так достали, что вы стали это делать?
Не-не-не, и внутреннее решение было. В первую очередь, если жить захочешь, да, и прыгать начнешь.
Просто в какой-то момент начали?
Да, 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 да.
Как вам это удалось?
Понимаете, в первую очередь, ты сам морально должен быть настроен от себя самого. Бывают случаи, да, родители когда-то не могут быть рядом, друзья не могут быть рядом. Ты должен сам принимать решения. Эта болезнь меня научила тому, что ты должен в некоторых степенях должен все сам делать и не ждать руку помощи. Меня это закалило даже, я бы даже сказал.
И стали показатели крови расти?
Как-то? Наоборот, показатель крови, именно конкретно тромбоциты, у меня стали ниже. Было решение такое, добавить мне тромбоцитов. Прошло уже где-то около полторы недели. Я хотел из еды, ну, какое-то разнообразие, что-то уже и с солью, что-то уже и с сахаром. Сладкого я конкретно хотел.
После пересадки очень сладкого хотелось.
Сладкое хотелось и нормальной еды хотелось. Я маму умолял просто, гематоген привези хотя бы. Я сначала не наглел, а один раз я перед врачом был спален, можно сказать. Я чай себе, помню, заварил и поставил перед собой печенье. А у меня уже мукозит прошел. Приходит дежурный врач, мой же врач, который меня и по пересадке консультировал. Она поглядела состояние палаты, как в палате, что все хорошо, и не посмотрев на меня, все равно разворачивается и говорит, спрашивает, ты одну, я надеюсь, печеньку съел? А у меня щеки набиты печеньем. Я говорю, да, всю, одну печеньку, конечно.
И стало постепенно легчать, стало лучше, да?
Да, стало легчать. Врач дала добро мне с матерью погулять.
Угу. Это уже месяц вы где-то были в больнице?
Да, вот почти вот весь май я был. Вообще, как они сказали, вот этот весь надо пролежать 21 день. Там уже было бы решение, может было меня отпустить в Питере домой в квартиру, да, или нет. Ну, прошло больше
21 день безвылазно.
24-25 где-то прошло. Но за все это время я достаточно всего испытал. Уже начинался РТПХ, это реакция трансплантата против хозяина. То есть клетки, какие вот донорские, они борются с моими старыми. И, соответственно, у тебя с ума сходит весь организм. Проблемы с глазами были, с кишечником и с кожей. РТПХ, это вот, знаете, такое ощущение было, кожи, если взять мелкие камешки в кожицу, как будто тебе вот вставляли. Помню, нам очень дорогущие мази нам предлагали, и у меня все потихоньку допроходило. С глазами у меня началось, наверное, как я домой приехал.
Я знаю, что иногда врачи говорят, что хорошо, когда есть РТПХ, или наоборот, они беспокоили.
Те случаи, какие были со мной, это считается очень хорошо. И агрессия была, и то, что врач меня не слышал.
Агрессия помогала как-то выстаивать, выдерживать это все?
Нет, мясо захотелось. Нет, нельзя тебе мясо. И на маму мою была злоба, ну, что без сахара, без соли всю еду мне приносил. Меня почему-то спасало, мне всегда казалось, именно еда больше всего. То есть я поел, и жизнь налаживалась. После больницы, как я пришел домой, мама, помню, мне вкусно наготовила, я в первую очередь помню. Я знаю, что нельзя, но очень хотелось мне нормальной еды. Но на следующий день были на животе образования такие в виде сыпи. Было решение взять еще раз пункцию кожи. Нам пришлось признаться, что мы ели обычную еду. Она, естественно, в шоке, нас за это отругала.
В первое время после пересадки очень опасно есть какую-то необычную еду.
Да. Нам дали бланк листа диеты. Весь июнь, июль я, получается, вот был на такой диете. Был выходной день, у меня температура была, мы пошли в больницу, и меня положили в палату, делали капельницы, помню, сбивали температуру.
Из дневного стационара опять вас в больницу положили?
У меня была какая-то инфекция, по-моему, цитомегаловирус, вот у меня вот он был. Это был уже июнь, уже месяц был, меня выписали, я помню, после двух недель. Помимо всего этого, ноги очень сильно болели, я гулял по Питеру. Бывало, целые сутки я гулял специально, чтобы у меня не было каких-то проблем с ногами.
Через боль приходилось?
Как-то, знаете, уже надоедало лежать дома постоянно. Я хотел гулять, ходить по Питеру. Если вообще уже все не в моготу было, я на крайний случай садился в метро или в автобус. Вот и сам добирался до дома. Я спросил у врача, можно ли мне принимать какие-то протеиновые батончики. Она дала добро во время гулянет, съем протеиновый батончик, мне намного лучше становилось. И как-то изменение в весе даже как-то было. В маске, естественно, я ходил. От загара мазался, нельзя загорать было. И постоянно в солнечную погоду носил очки и был держался в тени постоянно. Ну, то есть я себя берег, это точно, я вот так скажу. На 97% я помню по эпикризу, 97% были клетки не родственного донора. То есть костный мозг прижился. Во время пересадки предупреждают, что будет кровь изменена. У меня донорская кровь. Предупреждают, что так будет, и меня это как-то и не обидело, да и хорошо. Даже сейчас у меня в стадии ремиссии все 97% волокле такая от неродственного донора.
97% это полное считается, я правильно понимаю?
Да, полное считается.
А когда вы это первый раз узнали, вы как-то помните, как вы себя почувствовали?
Знаете как... Я еще не мог сам осознать, у меня такое состояние было непонятное, я как в каких-то непониманиях был. Возможно, это было трудно из-за того, что у меня боли в ногах были, мне надо было вес набрать, и все равно у меня характер как-то менялся, злоба у меня была.
Это долго продолжалось.
Это, скорее всего, связано было с таблетками. Я как их перестал пить, я себя стал лучше чувствовать, и по настроениям как-то все хорошо уже было.
Настроение было не очень, ноги болели, родители говорили, что, мол, характер меняется. Такой
да.
Тяжелый был период, хотя уже известно, что пересадка прошла успешно.
Да, да, да.
Что костный мозг донорский прижился, но как-то еще было не понять этого, потому что, ну, тяжело очень было.
Все тяжело было, да. Этот период вообще, да, естественно, я и врагу не пожелаю такое перенести, период очень тяжелый.
Что помогало, когда уже вроде как бы все хорошо, но на душе очень тяжело?
Ходил, гулял и говорил себе, завтра все будет хорошо, завтра все будет хорошо. Не показывал никому, ни близким, потому что сам как-то внутри злился. Мне как-то большей части и злоба помогала, и какой-то моральный настрой был, что я вот скоро домой поеду, я очень домой хотел, но врачи не давали добро где-то до августа месяца. Где-то в районе 20 августа, это было 15 года, меня отпустили на один месяц. Сказали продолжать диету, продолжать таблетки, какие были. Помимо всего, что со мной было, я многих друзей потерял, двуличие, это вот я заметил у людей.
А двуличие, это с чем вы столкнулись?
Стоило лечь в больницу, все друзья пропали, вообще все абсолютно, и я как-то уже понимал, что такое, наверное, и одиночество. Было время и на ноутбук, и на книжку, я уж как-то с этим свыкнулся вообще абсолютно. То есть со мной, по большей части, были и родители, вся эта болезнь, она нас сблизила, отношение друг к другу у нас, вот, у всей семьи поменялось. В хорошую сторону именно.
А из друзей кто-то остался близкий, кто поддерживал?
Ну, два друга оставались в Воронеже, но и то я так с ними не общался особо, как раньше. Не навязывался, так сказать.
Вы только общались с родными?
Да, по большей части с роднёй я находился рядом. Брат не был женат, мы любили и в парк выйти погулять, и где-то еще полазить, погулять. То есть я как-то с ним больше, по большей части, находился. Одногруппники вот были, я как-то с одногруппниками смог время проводить. Как приехал домой, я решил восстановиться на учебу. Мне родители сказали, сиди, еще посиди дома. А врачи то же самое рекомендовали. Я почему-то был уверен, что я перенесу. Почему бы и нет? То есть я был уверен, что я смогу. Я восстановился без проблем. В другую группу я поступил по той же специальности.
Какая это была специальность?
Электрические станции, сети, системы. Так как у нас Нововоронежская АЭС, рядом находилась, именно молодых специалистов готовили. Но, собственно, было, я, естественно, не мог туда пойти. Мне не рекомендовали работать, да, в цехе или где-то в электрических именно станциях. Но я не стал расстраиваться. Я знаю, что рядом есть город Воронеж, где можно после колледжа пойти и найти подработку хотя бы какую-то. Только начал учиться, прошел месяц, я предупредил куратора, что я поеду в Питер. И у меня опять начались проблемы. Слабость, состояние непонятное было. Чем быстрее, тем лучше. Я поехал в Питер. Я приезжаю уже в первый же день, сдаю кровь, сдаю костный мозг. И через 3 дня у меня опять был этот цитомегаловирус.
А при этом пункцию сделали?
Все в порядке было. Клетки донорские, все хорошо, на стадии ремиссии все было. Я вот где-то месяц прошел курс лечения, мне становилось лучше. После всего этого месяца мне разрешили поехать домой.
Вы были рады?
Мне такой врач сказал, что радоваться пока еще не стоит, так как в течение 2 лет костный мозг должен прижиться и быть ко всему очень быть осторожным.
Первые 2 года было очень страшно.
Очень страшно. Да вообще, я даже сказать, как и в машину сел после Питера, да, там за руль, и очень страшно было. Как и на учебу восстановился, очень страшно было. Маски одевал очень долго, 1.5 года где-то.
А что помогло, вот, несмотря на этот страх, двигаться все-таки, сесть в машину, сесть за руль?
Знаете как, настроил себя на то, что это не конец. Я все равно был под наблюдением у врача в Питере, все рассказывал, все писал подробно, если что-то происходило. После пересадки, я вам вот это не рассказал, исчезли мои прививки. Начал и почаще болеть, давали список, что, чего мне надо. И я в Воронеже, естественно, частную больницу нашел. Сказать, как грудничку делают такие прививки, мне такие же прививки начинали делать.
Прошло 1.5 года после пересадки, как часто нужно было приезжать?
Сначала месяц, через месяц я поехал в Питер, после 3-3.5 года и раз в год я ездил уже.
А сейчас нужно приезжать каждый год?
Сейчас нет, не видят смысла. Уже 5-й год тут пойдет, тут уже в мае. За все это время, ну, никаких, знаете, сомнений в себе я не ощущал вообще. Все равно я для себя сдаю кровь. Я как бы сам уже не знаю, на какие показатели мне по большей части смотреть. Ну и так на состояние кожи все равно так посматриваю.
Это такая медицинская сторона. А можете еще немного рассказать про свою жизнь, ну, обычную, последние года 3?
Я в 17 закончил, защитил диплом. Я понимал, что меня в Воронеже никуда не возьмут. Потому что все знают мою историю и мой случай. Я решил в Воронеж поехать. То есть ехать от родителей я решил.
И в каком году вы съехали?
В 17 году.
Ага, защитили диплом и переехали в Воронеж.
Да. Подрабатывал на машине, занимался отгрузками, выгрузками. Где-то я проработал на протяжении года почти.
Как-то вы вспоминали про болезни или старались не думать о ней в это время?
Я специально делал так, чтобы не вспоминать эту болезнь, а заниматься обычной жизнью. Я хотел, чтобы не стресс впадать, какие-то тревоги. Меня это даже и спасало, да и радовало даже это. После всего, как я проработал на машине, я потом в итоге нашел официальную работу продавца. Я посмотрел, что там условия такие, что мне никак не навредит ничего вообще. Год я где-то проработал, я уже не снимал квартиру, мне родители помогли жильем. Я в Воронеже в микрорайон переехал, и было очень трудно на той работе...
Ездить далеко.
Доезжать, да. Много пересадок было, и очень долго я опаздывал, и ругали меня за это. Естественно, мне это все надоело. Мотался также по неофициальным подработкам. Я не знал даже, что тут есть производство окон, всякие фурнитуры, оконы, мебельные. Там тоже условия такие, что мне никак не навредят. С 18 года, вот и сейчас я там работаю. Но сейчас я хочу найти другую работу, так как я тем более уже семейный человек.
А расскажите, как вы с супругой познакомились, если можно?
Жену я встретил у своего лучшего друга. В Воронеже именно это было. У моего лучшего друга был день рождения. До того я вообще ее не знал. Она вот приехала, моя жена Маша. Сначала мы так, привет-привет, а потом как в интернете пообщались, и как-то у нас и на большее у нас пошло. Стали начинать жить понемногу. Так как у нас сюда дело дошло до более серьезных отношений, я решил сделать предложение. До того, как я сделал предложение, я вообще не знал, что я, оказывается, уже жду своего первенца. Для меня это была очень огромная радость. Вообще, я там на работе проплакался от радости. Жена там, что ты плачешь? Как же тут не плакать, если с тобой такое было, да? В момент работы я ездил к урологам, потому что я все равно задумывался о семье. Ну, когда придет то время, когда женюсь, захочу детей. То есть все говорили, что шансов нет, потому что было очень много курсов химиотерапии. Мне и мама, и папа рассказывали, что даже у людей, у кого труднее были ситуации, получалось сделать ребенка.
То есть, в общем, вера, надежда у вас была?
Была, да. Вот. В какой-то степени я даже на эту тему с женой своей разговаривал, и я объяснял ситуацию, что вдруг это не произойдет, что будем дальше делать. Она мне сказала, даже не вздумай об этом думать, у нас все получится. В мнении именно жены я не сомневался. И вот произошло это чудо.
Замечательно.
Ожидаю свое чудо где-то в районе июля.
Уже известно, мальчик-девочка.
Да, мальчик будет у нас.
Наследник.
Да. Касаемо работы, буду искать другие варианты.
Ну, вы теперь будете отец-кормилец.
Да. Я этому рад очень. Я очень счастлив, кто мне подал руку помощи. Никогда не забуду, кто мне помогал.
Вся история с пасекой, с медом, с пчелами. Мне просто это кажется так интересно. Вы не могли бы несколько слов рассказать?
Ну, скажем так, я прям к пчелам не лезу напрямую. Этим больше всего занимается мой отец. С того момента, как я заболел, он начинал с самого малого. Ловушки ставил, сам пчелу ловил. Книги изучал, все читал, все ролики смотрел в Ютубе. Я ему помогаю во всем. Я как приехал с Питера, восстановился на учебу. Если было свободное время, отец просил собирать рамки, наващивать, на проволоку сажать ващину. Когда ставишь рамки в воле, пчела сама доделывает соты под мед или под новый плод свой. За год я ко всему уже все сам научился. Каждое лето мы качаем мед. Мед у нас полевой, разнотравие. Поживем, увидим, хороший будет спас медовый или нехороший, кто его знает. Сейчас мы держим 32 улья у нас. У нас как-то потерь мало в этом году.
Нравится вам?
Отцу помогать надо. Ну и то, что со мной было, я как-то не особо хочу в это лезть. Кто его знает, укусит еще, что со мной будет. Как-то опасения такие есть с этой пчелой.
Вы сказали, что отец начал заниматься этим в тот год, когда вы заболели.
Да, я думаю, лично я, то, что он это... занимается, ну, чтобы отвлечься, наверное. Ему это нравится дело.
А у вас какое-то такое хобби есть?
У меня больше всего интерес к технике. Именно я хотел на автомеханика, ну, слесаря какого-нибудь отучиться. Но в Нововоронеже я жил, и эту профессию закрыли, и пришлось пойти на электрика. Может, какие курсы закончу, если будет время. У меня папа водитель, я с ним ездил, видел, как он ремонтирует машины. Детского садика забирал, сразу в деревню. Он там либо в тракторе лазил, ковырялся, там дед там тоже. И все постоянно мне интересно было, как они делают, как они там, что. Вот дедушка ко мне и мотоцикл купил. Я любил в мотоцикле лазить. Ну, сломался мотоцикл через 10 метров. Я его все равно сделаю и поеду дальше. Жена на права вот хочет, она вот спрашивает какую-нибудь техническую часть автомобиля. Я ей рассказываю, все досконально объясняю. К технике привязанность с детства.
Олег, а вот мы разговаривали с вами в прошлый раз 3 месяца назад. Хочется узнать, как вообще ваши дела за это время. И вы говорили тогда о желании сменить работу. Это получилось?
Да, получилось. Как пошла эта эпидемия коронавирусная, зарплату меньше хотели уже платить и график сделать поменьше, 4-дневный. Так как человек, я уже семейный, и мне это не вариант, и я не растерялся. Нашел в объявлении, что требуется человек в другом месте. За один день все, вопросы решили, поговорили. Я посмотрел технику, какие условия, мне все понравилось. У меня и профессия сейчас такая, водитель-погрузчик на складе. Профессия по душе. Напряжная, да, напряжная. Тоже рулить надо, тоже груз выгружать. Все это понятное дело. До того я был комплектовщиком. Мне вообще это никак не нравилось. Ходишь с бумажками. А то, что связано с техникой, мне... по душе прям.
Вам работа эта нравится?
Да, мне она нравится. Ничего сложного я в этой работе не вижу. Ну, может быть и график. График я неделю в ночь работаю, неделю в день я работаю. По 12 часов. Ты просто сидишь на погрузчике, приезжает фура с продуктами, да, и я их выгружаю. Ну, устаю, да, соглашусь, потому что я первое время только вот, ну сколько уже прошло, сейчас уже подпривыкаю и уже не так сильно устаю.
А ночная работа, она приемлема для вас?
Я бы, может, и что-то еще бы мог посмотреть бы, но как бы платят, сколько мне и нужно, чтобы на все про все хватило, это раз. И я не скажу, что я прям 12 часов ночью работаю.
То есть ночные смены не всегда значит, что вы эту ночь полностью без сна проводите?
Да, да, да.
А что еще, как эти 3 месяца прошли, как супруга ваша?
Супруга лучше всех, все хорошо.
Уже скоро срок, вы говорили, в июле?
Скоро, да, последний УЗИ вот делали, все хорошо, все в порядке.
Замечательно. Но это такой период непростой.
И трудно, я все равно я рядом нахожусь, там что-то принести, принесем, приготовлю. В магазин сходить, ой, спасибо Пятерочке, она круглосуточная. Раньше была. Сейчас это приходится искать круглосуточный магазин, чтобы захотела сырочек глазированный, поехал, купил.
А вот с этим коронавирусом как-то это влияет на вашу жизнь?
Наш Воронеж как и ездил по работам, так и ездит. Если куда-то едем по делам, да, маски там накидываем. Я на маршрутках не ездил, я где побольше большое скопление людей, мы не ходим нигде. У нас как, работа, дом. Если моей жене надо в больницу, она одевает обязательно маску, перчатки, что там надо, да, там дома приходит, у нас вот антисептики лежат дома, да, там мы все себя обработаем, попрыскаем на себя там. Ну, а что делать? Мне работать надо, а жене надо узнавать, как здоровье. Не только ее, но и малыша.
Ну, принимаете меры, которые возможно, и надеетесь на лучшее.
Да, да, так и есть.
Олег, а как вам кажется, что самое важное вы вынесли?
Вот вы сделаете вот такой подкаст, вот, да, будут другие люди слушать. Ну, в первую же очередь, тут никто не виноват, это так случилось. Ты сам должен себя настроить. У тебя эта ситуация произошла, должен быть настрой в первую очередь вот такой. Всю ситуацию понять и принять.
Ну и в то же время это нормально, что может быть очень много злости на фоне этих новостей ужасных, на фоне лечения, что это потом изменится, что это нормально.
Да, да, да. То, что ты злишься, если какие-то чувства агрессии, ничего страшного, злиться, может быть, это человека и помогает, если он злится же. Также я вам и про еду скажу. Я считаю, что у меня еда даже в какой-то степени не спасла. То есть я захотел мороженое, я лизнул мороженое, мне так полегчало. Ты должен какую-то радость в себе искать. Ты должен понимать, что ты не один. Если кто-то не может тебе помочь, ну, попытайся сам это сделать. Но если нет уже сил ни в моготу, но тут все равно не падать духом.
То есть не падать духом, искать радость в себе и настраиваться на борьбу.
Да, да, на борьбу настраиваться в первую очередь.
Спасибо вам большое, Олег, за разговор.
Не за что, не за что.
Всего вам самого замечательного, Олег.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Вы послушали подкаст «Жизнь продолжается». Будем рады обратной связи. Отклики можно присылать на электронную почту sofia@advita.ru. Она есть в описании эпизода. Если вы или кто-то из ваших близких перенесли онкологическое заболевание и хотите рассказать об этом, присылайте свои истории. Напоминаю, что это первый подкаст фонда «Advita», который с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Следите за новостями фонда на нашем сайте advita.ru и в соцсетях. До новых встреч!